С новостями этого часа вас познакомил Александр Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Россия продолжает политическое наступление на Грузию. Гаагский трибунал выразил недовольство бездействием Белграда в деле поиска военных преступников. Умер известный российский журналист Алексей Шведов. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Продолжение противостояние Москвы и Тбилиси продолжается. Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, обвинил руководство Грузии во враждебности к России. Отношения России и Грузии сегодня обсуждают депутаты Российской Госдумы. Ожидается заявление Нижней палаты парламента. Депутаты, скорее всего, одобрят введенные правительством России против Грузии санкции, в том числе блокаду транспортного и почтового сообщения. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предполагалось, что заявление об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей, так оно называется в проекте, станет первой и главной темой сегодняшнего пленарного заседания в Государственной Думе России. Но, судя по всему, депутаты решили дождаться окончания встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций и отложили рассмотрение документа на вторую половину дня. Президент же встречу с депутатами начал со слов благодарности.
Благодарен за поддержку действий исполнительной власти, направленных на защиту прав, достоинства и жизни наших граждан за рубежом. Такая консолидация всех общественных сил в стране будет способствовать обеспечению прав наших граждан в ближнем и дальнем зарубежье. Я, естественно, в данном случае говорю применительно к Грузии. И никому не советовал бы разговаривать с Россией языком провокации и шантажа.
Кроме того, Владимир Путин сообщил о намерении в ближайшее время внести в Думу ряд законопроектов, корректирующих, в частности, действующее миграционное законодательство. Вообще же, многие из заявлений, сделанных российским президентом во время сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций, практически дублируются в проекте заявления по поводу российско-грузинских отношений, которые Дума рассмотрит сегодня. Говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокош.
В этом проекте выражается поддержка мерам, которые принимает президент и правительство Российской Федерации, ответным, вынужденным мерам на тот курс, который проводит на сегодняшний день грузинское руководство. И мы считаем, что у России есть все основания, если этот курс не изменится, применять и другие, в том числе гораздо более жесткие меры.
Под жесткими мерами, вероятно, следует понимать введение ограничений на банковские переводы. Соответствующий законопроект депутаты должны рассмотреть сегодня. В документе также присутствуют упреки в адрес официального Вашингтона. Ярким проявлением политики двойных стандартов, игнорированием антидемократического и антироссийского поведения нынешнего режима в Грузии называют депутаты действия американского Сената, направленные на ускоренный прием Грузии в НАТО. Между тем, российские правозащитники распространили в интернете заявление с призывом остановить кампанию травли Грузии. В заявлении, в частности, отмечается призыв вице-спикера Госдумы Жириновского отутюжить и оккупировать Грузию, не дожидаясь ее вступления в НАТО, призыв депутата Госдумы Алкснеса к массовой депортации грузин-нелегалов – все это откровенное подстрекательство к нарушению международного права, прикрытое депутатской неприкосновенностью, отмечают авторы заявления и напоминают, что Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантируя свободу самовыражения, запрещает пропаганду войны и ненависти. Говорит исполнительный директор общероссийского общественного движения «За права человека» Лев Пономарев.
И против того, чтобы страна втягивалась в состояние истерии, скажем так. Я боюсь произнести слово «война», но на самом деле мы часто знаем, как военные действия возникают совершенно неожиданно, когда вся атмосфера уже как бы подготовлена. Где-то вот будет просто провокация будет сейчас совершена, и начнутся военные действия на Кавказе. Вот и все.
По словам Льва Пономарева, в настоящий момент несколько крупных правозащитных организаций готовят заявки на проведение пикетов в поддержку простых граждан Грузии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Россия пытается оказать давление на Грузию через Организацию Объединенных Наций. Тем временем представитель Госдепартамента США Том Кейси выразил озабоченность Вашингтона в связи с тем, что Россия ввела жесткие санкции против Тбилиси. А в Грузии продолжают подсчитывать убытки от ограничений, введенных Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несмотря на приближение муниципальных выборов, которые состоятся 5 февраля, имеют принципиальное значение, если не для страны, то для политической элиты, в Тбилиси активно комментируют последние решения Москвы о введении экономических санкций. Президент Саакашвили открыл первый в Грузии автобан, действительно отвечающий всем мировым стандартам. И хотя автомобильная трасса, выложенная из бетонных плит, составляет в длину пока лишь 17 километров, грузинский лидер считает ее построение признаком возрождения и развития Грузии. «Нам угрожают и говорят, что своими санкциями они чуть ли не разрушили и уничтожили Грузию. Вот как они нас разрушили. Мы сегодня открываем такую автотрассу, какой, несмотря на все нефтяные богатства, нет в России. Мы должны ответить на все угрозы строительством новых дорог, школ и больниц». Президент многозначительно заявил, что автобан вскоре дойдет до Сухуми, и там тоже будут построены новые школы и больницы. Тем самым он дал понять, что надеется на возвращение Абхазии и восстановление территориальной целостности Грузии исключительно мирным путем. Одновременно президент Саакашвили и министр обороны страны Ираклио Куруашвили открыли в горе, недалеко от Южной Осетии, новый военный госпиталь, который, впрочем, в мирное время будет выполнять функции обычной больницы. По утверждению президента, больница готова принять пациентов из Южной Осетии и обеспечить им высококачественное медицинское обслуживание. Тем временем парламентская оппозиция решила поддержать президента в противостоянии с Москвой. Лидеры блока консерваторов и республиканцев организовали пикетирование и живой щит вокруг пустующего здания российского посольства в Тбилиси. Сотни людей, держась за руки, окружили здание. В среду начался процесс депортации из Москвы этнических грузин, которых правоохранительные органы России обвиняют в нарушении миграционного законодательства и в незаконном пребывании на территории России. Однако в связи с тем, что транспортное сообщение между Грузией и Россией прекращено, несколько мигрантов будут доставлены в Грузию через третьи страны – Украину или Азербайджан. Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что никаких ответных мер в отношении российских граждан предпринимать не намерено. То есть россияне, как и прежде, могут получить, например, грузинскую визу непосредственно на российско-грузинской границе. Пока не планируется ограничить и импорт российских товаров, скажем, пива из России, поскольку в этом процессе могут пострадать и грузинские предприниматели. Однако контроль за передвижением российских военных и оружия, следующих транзитом через Грузию в Армению, вполне может быть ужесточен. Об этом заявил министр обороны Грузии Иракли Окруашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве закрывают заведения, принадлежащие выходцам из Грузии – казино, кафе, рестораны. Правозащитники опасаются, что правоохранительные органы могут начать задерживать всех уроженцев Грузии. Ожидается, что сегодня Госдума России примет заявление, в котором поддержит действия российских властей в отношении Тбилиси. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела милицейской машины ранены 2 человека. В районе афганского города Кандагар совершено нападение на канадских солдат, помогавших разминировать территорию. 2 человека убиты, 5 ранены. В Москве скончался журналист Алексей Шведов. Он сотрудничал с различными средствами массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Хочу отметить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, конечно же, российско-грузинское противостояние. Россия продолжает наступление на Грузию сразу на нескольких фронтах. Сколько грузин можно выселить из Москвы? Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и Косово. Корректны ли такие политические сравнения? Уволен директор Петропавловской крепости. По каким причинам? И обнародован короткий список претендентов на премию «Русский букер». У кого больше шансов на победу? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. С чего начнем? Давайте, я думаю, с главной международной темы дня, от которой никуда не денешься. То есть с российско-грузинского противостояния, да?
Добрый день, Александр. Главная проблема российско-грузинских отношений в неспособности России принять постсоветскую реальность, полагает Financial Times. Все это часть более широкой модели поведения России по отношению к любой стране, так и не получившей прощения после ухода в результате распада СССР. Путин застрял в концепции времен холодной войны об эксклюзивных сферах влияния и, похоже, решил не позволить другим частям Советской империи последовать за странами Балтии на западную орбиту, пишет британская газета. Путин обвинил грузинского президента Саакашвили в том, что он взял на вооружение террористические методы, продолжив тем самым политику Лаврентия Берии, иронизирует Берлинер Цайтунг. Из памяти российского президента выпало время, когда он сам руководил организацией, которую сейчас публично назвал террористической. Последовательной российскую политику на Кавказе назвать трудно, отмечает Хандельсблат. С одной стороны, Москва поддерживает таких сепаратистов, как Абхазия, а с другой всеми средствами борется со стремлением к независимости в Чечне. Эта газета особо останавливается на роли Запада в урегулировании конфликта и рекомендует ему соблюдать осторожность и по возможности оставаться беспристрастным наблюдателем в споре между Россией и Грузией. А швейцарская Летан публикует интервью с политологом Мари Мандрас, которая полагает, что, нападая на Грузию, Владимир Путин бросает вызов Европейскому Союзу. Россия хочет произвести впечатление на страны ЕС и НАТО, чтобы заставить их отступить в политике сближения с Грузией, которая в 2003 году с приходом к власти Саакашвили встала на демократический путь. Нынешний всплеск напряженности совпадает с интенсификацией диалога между Тбилиси и НАТО и подготовкой Евросоюза к проведению заседания Совета по сотрудничеству с Грузией, который будет учрежден в ноябре. Связь очевидна. Москва бросает вызов 25 странам ЕС, считает Мари Мандрас, и сравнивает нынешнюю блокаду Грузии с отключением газа Украине в начале этого года. Как и в тот раз, Москва действует тем же методом угроз и запугивания. Она уже не утруждает себя заботой о соблюдении внешних приличий. Русские пытаются измором добиться своей цели. Если их цель ослабить Грузию, то они играют с огнем. Кавказ уже и так очень нестабильный регион. Сегодня Россия уже напрямую, без всякого стеснения, ставит под вопрос суверенитет Грузии. В позиции Владимира Путина и его окружения тревожит то, что они используют совершенно несоразмерную и часто грубую риторику. Он говорит о грузинах в уничижительном тоне, давая понять, что этим людям трудно доверять, говорит политолог Мари Мандрас.
Это швейцарская Летан, да?
Да.
Дмитрий, для наших бесед с вами вы обычно очень интересные находите материалы на неполитические, культурные темы. И мне хочется, конечно, спросить, а что вы сегодня приготовили?
Фэшн-критики европейских газет пишут об открывшейся в Париже ретроспективной выставке моделей Жана-Поля Готье, приуроченной к 30-летию работы знаменитого кутюрье в индустрии моды. Самое время напомнить, что дизайнер, которому в этом году исполняется 54 года, всегда был нарушителем табу. По буржуазным меркам его модели весьма вызывающие. Играми с гендером, которые как раз превалируют в этом сезоне, индустрия моды обязана именно ему. В середине 90-х, когда он вышел в шотландский юбки вести телешоу «Евротрэш», это стоило ему место главного дизайнера Кристиана Диора. Однако он открыл собственное ателье и доказал миру, что способен создать наряды из самых необычных тканей, самых ярких и броских цветов. Модели Готье всегда были новее нового в самом старомодном искусстве пошива одежды. Ничего удивительного, ведь Готье начал свою карьеру в том самом году, когда в мире началось движение панков, напоминает Independent. Другая британская газета «Гардиан» развеивает миф о том, что кормление грудью способствует интеллектуальному развитию ребенка. В течение 80 лет ученые утверждали, что у детей, которых скармливали грудью, IQ выше, чем у тех, кого поили коровьим молоком. Однако новое исследование содержит совершенно иной вывод. Дети, вскормленные грудью, умнее потому, что их матери более интеллигентны. Играет роль не состав молока, а уровень интеллектуального развития в семье и окружении ребенка. Сравнение братьев, один из которых был вскормлен материнским, а другой коровьим молоком, показало, что их интеллектуальные способности ничуть не отличаются. В результате широкого исследования установлено, что матери с низким уровнем образования и невысокими доходами реже вскармливают своих детей грудью, чем обеспеченные и образованные. Этим и объясняется разница в интеллекте детей, а вовсе не составом молока, утверждает Гардиан.
Спасибо, Дмитрий. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». После завершения двухдневного визита в Белград главный прокурор Международного гаагского трибунала Карла Дель Понте заявила, что недовольна тем, как Сербия выполняет свои обязательства по выдаче военных преступников. Из Белграда корреспондент «Свободы» Айя Куги.
Руководство Сербии не выполнило собственный план действий по аресту генерала боснийских сербов Ратко Младича. Этот план был создан в мае, когда истек последний срок Евросоюза. Тогда переговоры Сербии с ЕС были заморожены, но был оставлен шанс найти и отправить Младича в Гаагу до 1 октября. В Белграде главный прокурор Международного трибунала Карло Дель Понте пыталась определить, насколько серьезно Белград старался найти генерала, скрывающегося от правосудия уже 10 лет. Должна сказать, что я недовольна применением плана действий. Мы должны обеспечить, чтобы все обвиняемые, прежде всего Ратко Младич, предстали перед судом Гааги. Карло Дель Понте предложила призвать к ответственности начальников служб безопасности Сербии, которые не выполнили свои обязательства по аресту Ратко Младича. Она подозревает также, что власти защищают некоторых пособников генерала, ранее занимающих высокие должности. На минувшей неделе в Белграде начался судебный процесс против 11 помощников Младича, которые на разных этапах в течение лет помогали ему скрываться. Но на скамье обвиняемых лишь мелкие сошки. Руководство Сербии теперь сокрушенно выражает озабоченность по поводу неблагоприятного развития отношений с Европой и заявляет, что арест Ратко Младича является национальным приоритетом. Президент Сербии Борис Тадич. Карло Дель Понте требует выполнения и международных, и наших внутренних правовых норм. Согласно законодательству Сербии, все обвиняемые международным трибуналом должны туда попасть. Это непреложный факт. Без этого не будет продолжения ни переговоров о стабилизации и сближении с ЕС, ни одного шага в Сербии в направлении Евросоюза. Относительно отчета главного прокурора, я не оптимист. Сербские источники утверждают, что хотя и оценка Карла Дель Понте не будет положительной, однако она якобы из Белграда уехала с надеждой, что Ратко Младич все-таки будет арестован. Поэтому, как надеются в Белграде, ее отчет Евросоюзу мог бы оставить возможность для Брюсселя продолжить переговоры о сближении с Сербией. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем «Время свободы», на очереди региональная тема. Власти Томска пытаются найти способ вывести из кризиса городской электротранспорт. С призывами помочь уже напрямую к пассажирам сегодня обращаются сами работники трамвайно-троллейбусного управления. Возможно, к началу следующего года в Томске останется всего 30 трамваев и троллейбусов на весь город, рассказывает корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Ржавые, дырявые, скрипят и ломаются. В таком состоянии сегодня, пожалуй, все томские трамваи и троллейбусы. СОС. Электротранспорт в опасности. Через год в Томске его вообще не останется. Такие листовки развешаны сегодня в каждом троллейбусе и трамвае. Водители и кондукторы говорят, томский электротранспорт доживает свои последние дни. Парк машин стареет. Каждый год из-за полной непригодности трамвайно-троллейбусное управление списывает несколько десятков трамваев и троллейбусов. На обновление нет денег. Последний раз новый троллейбус покупали больше 10 лет назад. Если срочно не найти средств на обновление парка, уже через 3 месяца в Томске останется не больше 11 трамваев и 20 троллейбусов. Александр Богдан, директор трамвайно-троллейбусного управления.
Начиная от Комсомольска на Амуре до Минска и Санкт-Петербурга, могу сказать одно. Томск занимает лидирующее место по своему бедственному положению. Почему так произошло? Наверное, надо спрашивать со всех. кто за это отвечает. В течение более 10 лет не было целенаправленной политики на поддержание и развитие этого транспорта. А была тенденция как раз ровно наоборот. Это все совершенно ошибочные решения, за которые нам придется в дальнейшем расплачиваться.
Электротранспорт сегодня выполняет социальную функцию. Им пользуются в основном пенсионеры и малоимущие. Стоимость проезда в общественном транспорте Томска самая низкая в стране – 4 рубля. При том, что сегодня реальная себестоимость одной поездки в троллейбусе – 9 рублей, а в трамвае – 12. Но поднимать цену нельзя, пассажиров не останется.
Трамвайчики мы будем протестовать, если их будут пытаться ликвидировать.
Я жила в Европе, я знаю, что это очень полезная штука. Он очень быстро ходит, пробок никаких нет. Мне очень нравилось. Ну, конечно, состояние нашего... Желаю лучшего.
Я за электротранспорт целиком. Даже если повысить цену.
Предпочитаю, если равные условия, то электротранспортом пользуются.
С одной стороны, томские власти понимают, что электротранспорт может быть только дотационным. Но с другой, денег давать не торопятся. Городской бюджет в одиночку содержание электротранспорта не потянет. Председатель Думы Томска Николай Николайчук.
Электрический транспорт, он сегодня выполняет огромную социальную роль в Томске. И его необходимо сохранить. Но посмотрите, мы до сих пор не сделали ни одного реального шага. Хорошие предложения идут. По сути дела, такой экологический как вид налога ввести на автобусный транспорт. Для того, чтобы они участвовали в финансировании электрического транспорта. Один источник. Нужно поискать другие источники. Городской бюджет, безусловно. Областной бюджет, безусловно. И тогда, я убежден, мы результат получим. Я думаю, что цена вопроса будет большая. И реально она где-то под 500 000 000. Но этого бояться не нужно.
Новый троллейбус стоит 3,5 миллиона рублей. Трамвайный вагон вдвое дороже. У городского бюджета таких денег нет. Зарабатывать самостоятельно общественный транспорт не может. Не выдерживает конкуренции с маршрутными автобусами. Тянет на дно и единый социальный проездной. Из-за него трамвайно-троллейбусное управление теряет около 10 миллионов ежегодно. Александр Богдан.
Мы один из трех городов, где самый низкий тариф на проезд на электротранспорте. И это тоже усугубляет. Сейчас для того, чтобы решить в целом и комплексе транспортную проблему, нужна огромная воля и большие деньги. Да, теперь уже как бы надо отдавать долги. И нужно прежде всего четкое ясное понимание. На мой взгляд, ни о каких внедренческих зонах не стоит и разговаривать, если, например, в городе исчезнет транспорт. Если оставлять ту ситуацию, которая есть, я так думаю, что существенно серьезные проблемы начнутся месяцев через 8. Как раз, наверное, к выборам депутатов в областную думу.
У трамвайно-троллейбусного управления арифметика простая. Если власть хочет, чтобы мы выполняли социальную функцию и возили пассажиров себе в убыток, значит, платите. Но антикризисная программа, которую принимали год назад томские власти, электротранспорту не помогла. Все опять уперлось в деньги. В общем, пока чиновники думают, что делать, непригодными становятся не только машины. Сегодня 20 километров трамвайных путей и контактных линий находятся в аварийном состоянии. Так что если сегодня не решить, как спасти томский электротранспорт, завтра просто нечего будет спасать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виктор Резунков. Тема беседы – трагические события осени 93-го года в России. Гости студии в Петербурге – бывшие народные депутаты Юрий Лучинский и Юрий Нестеров. Время гостей повторяется на наших волнах в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве закрывают заведения, принадлежащие выходцам из Грузии. Казино, кафе, рестораны. Правозащитники опасаются, что правоохранительные органы могут начать задерживать уроженцев Грузии. Ожидается, что сегодня Госдума примет заявление, в котором поддержит действия российских властей в отношении Грузии. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Как подчеркнул МИД Южной Кореи, Сеул не допустит, чтобы на Корейском полуострове появилось оружие массового поражения. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу. Профессор Стэнфордского университета удостоен высокой награды за исследования в области синтеза белка у животных и растений, в частности, воспроизведение генетической информации в клетках организма. В Восточно-Казахстанской области в результате сильнейшего степного пожара погибли 2 человека. Сгорели до 100 частных домов, более 400 человек эвакуированы. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела милицейской машины ранения получили 2 человека. В Ярославской области задержан вооруженный солдат, накануне сбежавший с части. Стало известно еще об одном побеге из воинской части под Новосибирском. Все солдаты утверждают, что над ними издевались старослужащие. В районе афганского города Кандагар совершено нопадение на канадских солдат. 2 человека убиты, 5 ранены. В Москве скончался журналист Алексей Шведов. Он сотрудничал с различными средствами массовой информации, в том числе с «Радио Свободы». Сделал много репортажей о трагедии в Беслане. Алексею Шведову было 54 года. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 4 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
4 октября 2003 года. Вспоминая конституционный кризис 1993 года. Драматические события конца сентября, начала октября в освещении корреспондентов «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек.
Штурм Белого дома начался на рассвете 4 октября. От здания американского посольства в Девятинском переулке вел репортаж корреспондент «Радио Свобода» Радик Батышин.
7:08. Мимо меня один за другим стали проходить БТРы.
Четвертый. Огонь не открывают.
Спецназ проверяет оружие и идет в теплоцентраль.
Пошел спецназ.
К 9 утра первые этажи Белого дома были заняты. Мы получили радиоперехват переговоров штурмовавших. Вот фрагменты записи. Из осажденного здания парламента Александр Рудской обратился к армии.
Кто меня слышит? Спасите детей и женщин. Я умоляю вас, если меня слышит авиация, поднимайтесь, авиация, помогите нам. Кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей. Спасайте погибающую демократию. Вы не преступники. В этом здании более 10 тысяч людей, которые здесь нашли убежище. Первый, второй, третий этаж завалены трупами. Я умоляю армию. Час наступил. Спасайте.
Шеф-редактор московского бюро CNN Стивен Херст, который вел 11-часовой репортаж о штурме Белого дома, признался, что ничего подобного в своей журналистской практике не видел.
Прежде всего, ведь это российские танки, стреляющие 125-миллиметровыми снарядами в российский парламент. Это было событие невероятное в полном смысле слова.
Точные цифры погибших и раненых 3 и 4 октября неизвестны до сих пор. В истории этой, завершившейся роспуском парламентской комиссии по расследованию событий и амнистии арестованных, осталось много белых пятен, неясного и двусмысленного.
Конституционный кризис 1993 года. Радио «Свобода». 4 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Радиация, как выяснилось, оказалась заразной. Марсоход «Opportunity» достиг края кратера «Виктория». И в ЮАР или в Австралии будет построен самый большой в мире радиотелескоп. Обо всем об этом расскажет Ольга Орлова.
Канадские биологи из университета Макмастера обнаружили, что даже не подвергавшаяся рентгеновскому облучению радужная форель реагирует на повышенную радиацию после контакта с облученными сородичами. Этот феномен, ранее известный по опытам на клеточных культурах, получил название эффекта свидетеля. Новое исследование показывает, что эффект свидетеля проявляется не только у отдельных клеток, но и на уровне всего организма. Форели облучали 5 минут небольшими дозами рентгеновского излучения, затем облученных рыб пересаживали в аквариум с необлученными форелями. У всех рыб наблюдалась одинаковая реакция – гибель клеток различных органов, массовый синтез специфических антирадиационных белков и другие эффекты, характерные для радиоактивного поражения тканей. Марсоход NASA Opportunity достиг края кратера Виктория, самого крупного из исследованных марсианских кратеров. Это событие совпало с юбилеем марсохода «Тысячи дней пребывания на Марсе». Более 2 лет назад Opportunity высадился на планету вслед за марсоходом Spirit. За это время марсоходы, двигаясь в противоположных направлениях, передали на Землю много ценной информации. Самый большой в мире радиотелескоп будет построен в ближайшие годы в Южном полушарии. На роль хозяина претендуют 2 страны – Австралия и Южная Африка. Выбор в пользу одной из 2 стран будет сделан Международным комитетом астрономов. Площадь, занимаемая антеннами телескопа, составит около 1 квадратного километра. Прибор будет регистрировать радиоизлучение с длиной волны от сантиметра до метра. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард 600 миллионов долларов США.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди, можно даже сказать, что не политический репортаж, а некролог. Дело в том, что во вторник умер известнейший журналист Алексей Шведов, автор и близкий друг «Радио «Свобода». Ему было 54 года. Слово моему коллеге Владимиру Бабурину.
Я познакомился с ним чуть больше 10 лет назад в Чечне на первой войне. Кажется, он никогда не работал в штате какого-то издания, был независимым журналистом из тех, кого называют фиксерами, ресерчерами и стрингерами. Он представился Шведов. Алексей Шведов. Тоже мне Джеймс Бонд подумал тогда. Но очень быстро убедился, что личность он неординарная и весьма колоритная. Собирался в 5 минут. Во время событий в Нальчике он в Минводах, куда еще можно было долететь из Москвы, сумел найти таксиста, бывшего полковника ВВС, и проехать с ним все выставленные военные кордоны и оцепления вокруг Нальчика. В самом городе забрать снятый материал у коллеги Стрингера и с этим же бывшим полковником отправить флеш-карту в Пятигорск, где другой коллега через спутник передал фотографии в агентство, с которым он тогда работал. Бывший на многих войнах, после Беслана он сказал мне, что самую страшную картину видел в кабинете директора Бесланской школы номер 1, исписанным угрозами: «Убирайся, мы убьем тебя, не смей возвращаться».
Любой человек, который был на войне, понимает, что войну надо останавливать любым способом. Для того, чтобы больше не было Беслана, я там был и видел все эти детские трупы и ужас родителей и все остальное. Любой человек понимает, что переговоры надо вести с кем угодно, хоть с дьяволом. Переговоры надо начинать, потому что мы видим, как расползается по России, расползается это террористическое, не знаю, не хочется безобразно, просто терроризм, да, захватывает новые школы. Где гарантия, что это не доберется до благополучной Европы, такой гарантии тоже нет. Любым способом, любыми типами, с кем угодно, хоть с чертом.
А больше всего он любил возиться в собственном огороде и посидеть в хорошей компании, и чтобы вокруг не было войны.
О покойном журналисте Алексее Шведове рассказывал мой коллега Владимир Бабурин. На очереди рубрика «Русский политический интернет», у микрофона Андрей Шароградский.
Грызлов на низком старте. Обозреватель Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает обнародованной программе партии «Единая Россия». Рыклин отмечает, что ситуация, когда «Единая Россия» воспринималась как абсолютно подконтрольная Кремлю организация, постепенно меняется.
Все обозреватели обратили внимание на идеологическую основу, на которой зиждутся все предложения единороссов. Сурковский тезис о суверенной демократии обрел статус главной идеологемы главной политической партии страны. Не будем возвращаться к анализу этого поразительного термина. Обсуждено не единожды. Остановимся на самом факте его появления в историческом документе. После того, как чудесную формулировку раскритиковали сначала его высочество Дмитрий Медведев, а потом его величество Владимир Путин, казалось, что больше мы этого словосочетания не услышим. Причем коронованные особы не просто раскритиковали сурковское изречение, они над ним принародно поглумились. Если юный принц себя еще как-то сдерживал, то самодержец высказался весьма пренебрежительно, справедливо заметив, что суверенитет и демократия – разные вещи. И вот эти разные вещи опять слились воедино в программе «Единой России». А кто вам сказал, что партия всегда должна безропотно и слепо следовать в фарватере Кремля? Этот вопрос задал вашему покорному слуге политолог, давно и успешно работающий с партией власти и не склонный в приватных беседах пользоваться бессодержательными штампами. В ответ на изумленный и растерянный взгляд мой собеседник только лукаво улыбнулся. Да и Кремль, знаете ли, сегодня такой разный. Например, некоторые исходящие оттуда инициативы по выдвижению преемника партию вряд ли устроят.
Такая ситуация усиливает позиции Бориса Грызлова как лидера «Единой России», считает Александр Рыклин.
Давно известно, что Борис Грызлов очень хочет быть президентом России, не безосновательно полагая, что если на высшую должность в государстве может претендовать Дмитрий Медведев, то ему не возбраняется встать в эту очередь. Не будем углубляться в полемику на тему, кто был бы лучшим президентом России, Медведев или Грызлов. Она нас неминуемо заведет в тупик. Ограничимся лишь сухой констатацией очевидных вещей. Кажется, что узнав о президентских амбициях Бориса Грызлова, любой политически подкованный гражданин должен непременно воскликнуть «Хотеть не вредно!». Хотя как раз в данном случае может оказаться, что еще как вредно. Где это видано, чтобы лидеры «Единой России» начали проявлять самостоятельность и даже политическую волю? Возможно, такие времена настали. Предвыборные скандалы с очередным кремлевским мегапроектом «Объединенной партии жизни», которую снимали с выборов где только могли, однозначно продемонстрировали, что региональные элиты и есть тот самый мощнейший ресурс, на который при желании может опереться Борис Грызлов, и о котором, например, Дмитрий Медведев может только мечтать.
И вот как Александр Рыклин аргументирует свой вывод.
Последние региональные выборы, которые прошли 8 октября, наглядно продемонстрировали, что региональные элиты, губернаторы, конечно же, будут опираться на «Единую Россию». Они не готовы принять партию Миронова, она вносит сумятицу в их ряды, она вносит неразбериху, они не понимают, на что им опираться, и в данном случае они не готовы следовать указаниям центра. И это ведь указывает на то, что в той ситуации, когда возникает реальная угроза интересам региональных элит, они вовсе готовы отказаться от поддержки Кремля, и более того, они готовы противостоять Кремлю. Пожалуй, это первый такой случай в новейшей истории, когда губернаторы так отчетливо сказали «нет, это не наш проект». Мы его будем закапывать. И закапывали. Миронова в Астрахани принимали чуть не как Касьянова. Ну, не знаю, срывали ему там встречи или нет, но никакого пиетета в главе Совета Федерации не было. Это указывает на то, что, в общем, конечно, ситуация в стране накаляется. И вот этот региональный фактор, центральные власти, несомненно, должны будут учитывать в дальнейшем. И это дает Грызлову несомненный шанс. Непонятно, правда, на что, но шанс дает. Как он им воспользуется, другое дело.
Грызлов на низком старте. Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве закрывают заведения, принадлежащие выходцам из Грузии, казино, кафе и рестораны. Правозащитники опасаются, что правоохранительные органы могут начать задерживать уроженцев Грузии. Ожидается, что сегодня Госдума примет заявление, в котором поддержит действия российских властей в отношении Грузии. Южная Корея призвала Пхеньян немедленно отказаться от запланированных ядерных испытаний. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу за исследования в области синтеза белка у животных и растений. В районе афганского города Кандагар совершено нападение на канадских солдат. 2 человека убиты, 5 ранены. авиакомпании из Индии, Китая, России и Турции больше всех других склонны давать взятки, когда речь идет о бизнесе за рубежом. Этот вывод содержится в отчете международной организации, занимающейся проблемами коррупции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальной доли участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях с нынешних 20% до 25%. Документ также устанавливает, что руководителями и членами управляющих органов таких компаний должны быть граждане России. Вместе с тем, в соответствии с законопроектом, в отдельных случаях президент страны может принимать иные решения о составе акционеров и руководства российских авиастроительных компаний. Объем вкладов частных лиц на счетах в российских банках к началу августа увеличился на 34,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 3 триллиона 188 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 119 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных сбережений, размещенных в национальной банковской системе, составила на 1 августа 54,6%, увеличившись по сравнению с началом года на 0,1%. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Деньги нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности утвердила концепцию нового проекта федерального закона о развитии малого и среднего бизнеса, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Она устанавливает новый порядок классификации компаний этого сектора экономики, соответствующий европейской практике. Микропредприятия с численностью не более 15 человек, малые предприятия от 16 до 100 человек и средние предприятия с количеством занятых от 101 до 250 человек. Руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф считает, что в перспективе малый и средний бизнес должен играть большую роль в экономике страны.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей. И мы для себя такую цифру поставили. Это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, трехкратный прирост. Это требует очень серьезных усилий всех уровней властей, начиная с муниципального уровня.
Объемы покупки населением России иностранной наличной валюты во втором квартале 2006 года уменьшились примерно на 5 миллиардов 830 миллионов долларов, что почти в 10 раз больше, чем в первом квартале, и в полтора раза больше, чем в 2004-2005 годах суммарно. Тогда валютные вложения граждан уменьшились на 3 миллиарда 890 миллионов долларов. Как сообщает Центральный банк, сокращение объема покупки наличной иностранной валюты во втором квартале стало рекордным. До этого лишь в апреле июня 2003 года этот показатель снижался более чем на 3 миллиарда долларов. Объем финансирования федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года составит почти 1,5 триллиона рублей, причем более 670 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. Об этом говорится в материалах правительства страны. Основными целями программы является, в частности, продвижение российских предприятий ядерного топливного цикла на мировые рынки. В рамках этого проекта, по словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, Россия намерена создать в Ангарске предприятие по обогащению ядерного топлива для атомных электростанций.
Мы предлагаем на территории России создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Количество пунктов управления воздушным движением в России к 2015 году по планам сократится с нынешних 118 до 13 за счет их укрупнения и оснащения самым современным оборудованием, сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько. Новая система, по его словам, будет соответствовать международным стандартам и работать с использованием глобальных навигационных систем. Говорит Александр Нерадько.
Система имеет существенные недостатки. Несмотря на то, что она называется единой, на самом деле она являлась двухфрагментной. Ее организационная структура базировалась на гражданских и военных органах, подчиненных различным министерствам. Система не обеспечивает пользователей воздушного пространства всеми видами аэронавигационного обслуживания. Для устранения перечисленных недостатков и обеспечения интересов Российской Федерации подготовлены предложения по реформированию системы путем перехода к перспективной аэронавигационной системе.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26.77. Евро сегодня стоит 34 рубля 10 копеек, курс на четверг 34.07. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Турции вышел в свет политический детектив «Покушение на понтифика» или «Кто убьет Бенедикта XVI в Стамбуле». В книге, уже ставшей бестселлером сезона, убийцей оказывается журналист, участвующий в заговоре турецких масонских лож, которых якобы поддерживают спецслужбы. Напомню, что визит нового папы в Турцию должен состояться в конце ноября. Что на самом деле представляют собой турецкие масоны? Какие легенды и достоверные факты о них известны? Рассказывает корреспондент «Свободы» в Турции Елена Солнцева.
Будем уважать друг друга, будем говорить о благе свободы, соблюдать ритуалы и хранить тайны. Под звуки старинного марша, который считают неофициальным гимном турецких масонов, проходит обряд посвящения, описанный в книге турецкого автора Хасана Джема «Масоны в Турции». В фойе первого этажа постепенно собираются братья по луже в черных костюмах, белых перчатках и цилиндрах с символах свободы и равенства. На каждом фартук, такой же, как и у родоначальников традиции членов средневековых цехов вольных каменщиков. По словам Хасана Джема, сведения о масонах в Турции крайне противоречивы. К тому же турецкие масоны, как и любые другие, никогда не действуют открыто. Одной из главных задач турецкого масонства называют формирование единого духовного пространства всех исламских государств. Якобы именно турецким масонам принадлежит идея создания Великого Турана, глобального мистического государства тюркских народов, которое проводило бы общую исламскую политику и связывало бы всех мусульман в единую духовную цепь. Однако я не согласен с этим предположением. Масонские ложи в Турции, да и во всем мире, довольно равнодушно относятся к вероисповеданию своих членов. Они обращают внимание на важность прежде всего нравственного воспитания людей на основе высшей мудрости, которая им якобы дана. Турецкие масоны уверяют, что источник высшей мудрости, пресловутая чаша Грааля, находится на востоке страны. Искать ее следует в базилике старинного и священного для мусульман города Антакия,
в античной Антиохии. Руководитель многих археологических экспедиций, ученый Невзих Башгелен, намерен получить разрешение от Министерства культуры на проведение новых археологических работ. Легенда о чаше на протяжении веков будоражит умы, ведь открывший ее тайну якобы обретет господство над миром. Известно, что поисками Грааля занимались Наполеон и Гитлер. А в Антакии расположен один из первых в мире христианских храмов – церковь Святого Петра. Именно здесь уверовавшие, по преданиям, стали впервые именовать себя христианами. Великая ложа Турции – одна из самых влиятельных организаций в стране и одна из самых известных масонских лож в мире. Основанная после падения Османской империи, она объединяет предпринимателей, высокопоставленных чиновников, финансистов и военных, которые играют главную роль в турецком масонстве. В отличие от европейских масонских лож, открытых, например, для простых моряков и офицеров, мастером, то есть членом ложи, в Турции может стать только представитель высшей военной знати. Главным масоном Турции до сих пор считается основатель современного турецкого государства, профессиональный военный Мустафа Кемаль Ататюрк. У микрофона учитель истории одной из стамбульских школ Мелек Карай. Ататюрк до самой смерти был членом крупной масонской ложи. Атмосфера тайны, окутавшая масонство, закрытость лож, способствовала тому, что при определенных условиях они превращались в центре не только философской, но и политической пропаганды и использовались для организации различного рода заговоров. Крупнейшим заговором турецких масонов называют революцию в Турции в начале прошлого века. Организовавшим ее младотуркам было в среднем не более 30 лет. Большинство из них учились в Европе и тесно сотрудничали с французскими масонскими ложами. Они фактически подготовили ликвидацию султанского правления и ввели в стране европейскую конституцию. Тайными членами масонских лож стали большинство министров первого турецкого правительства. Хорошо известный факт – в то время турецкая либеральная интеллигенция открыто призывала всех вступать в ложи. В начале века в Турции действовали более 10 масонских лож, и об этом не раз писали европейские газеты. Сегодня в Стамбуле их насчитывается не менее 17. По словам журналиста Арзу Гюрсой, автора политического еженедельника «Темпа», 9 из 10 образованных жителей города, принадлежащих к высшему обществу, члены одной из масонских лож. В правительстве Турции и ее армии и флоте после революции младотурков было очень много домле, турецких масонов. Существовали целые масонские школы, которые воспитывали детей в духе масонских традиций. Турция обязана масонам введению европейской конституции и всем европейским преобразованиям. Масоны, стремившиеся возродить страну к новой жизни, заложили фундамент нового строя. В последние годы турецких масонов считают главными сторонниками вступления Турции в Европейский Союз. По словам Каяпа Шакаи, великого мастера масонской ложи, турецкие масоны в первую очередь стремятся популяризировать в стране европейскую культуру. Их поддерживают масоны Европы, которые заявили об этом во время празднования в Брюсселе 95-й годовщины основания Великой ложи Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
История, рассказанная корреспондентом «Свободы» в Стамбуле Еленой Солнцевой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как жители России относятся к проблеме большого числа сирот и что такое патронатная семья. Слушайте «Радио Свобода».
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.